Глава 29. Читательская критика еще не сделала великим ни одного писателя. Историческая правда. Разумеется, все эти записи я вел не один день, как не один час Лев расписывал хохломой голубые арабские дали. По своем чудесном возвращению он аж целых 4 дня жил у меня, столовался, гулять ходил только под моей охраной и в оплаченную гостиницу не возвращался принципиально. Не со страху, нет. Он с проблемами боролся посредством классической тройчатки. Настойка валерьянки плюс боярышника плюс пустырника, суммарная крепость выше 40 градусов, по 40 капель на стакан коньяка — и стресс сдох, как конь от сигареты. Метод проверенный, пользуйтесь, но злоупотреблять не рекомендую. Я вот злоупотребил за компанию, и страшный сон моего романа в лице бессмертного писателя явился ко мне снова. Я познал секрет твоего сиюминутного успеха. Да ну, все просто. Ты берешь как можно более нелепый объект, помещаешь его в нестандартную среду, добиваясь комического эффекта, а потом зомбируешь этим читателя. Угу. Может, я его еще и околдовываю? Рисую на полу пентаграммы, пляшу шаманские пляски, пью вино, смешанное с кровью из черепов моих конкурентов, и увеличиваю себе тираж угрозами растопить на огне восковую фигурку главного редактора? Кстати, это мысль. Я знал, что тут дело нечистое. А еще один шибко умный критик писанул, будто бы у меня есть магия имени. Типа, чтобы не издавалось под моей фамилией, читатель почтительно сложит ручки, слушаю и повинуюсь, безропотно скупая с прилавка всю мою серию. Классно, да? Ты смеешься. Это моя профессия, образ мысли, правила поведения, закон выживания, возможность дышать, в конце концов. Ведь все дышат по-разному. Я через боль. Боль, заставляющая смеяться? Ты украл саму суть моих возвышенных романов. Но знаю, невежественный плагиатор, тебя все равно никогда не будут считать мною. «Аллах велик», — широко перекрестился я, и Соловьев пропал. Думаю, это вообще вряд ли был он. В последние годы присутствие дьявола, шайтана, в нашей повседневной жизни так активизировалось, что просто спасу нет. Теперь вот уже и в сны лезет самым наглым образом, литературной знаменитостью прикидывается, молиться, что ли, чаще, или меч без имени под подушку класть. И то, и другое помогает, проверено на себе.
«Джамиля!»
— невольно воскликнул Лев, когда в озаренный костром круг шагнула новая пленница. «Не оборачивайся!» — резко развернул новоявленного разбойника за рукав все тот же хитроумный Насреддин. «Веди меня, как барашка, на продажу, прямо вон в тот култук, где толпятся остальные. А с ней ничего не будет, попляшет немножечко и всех делов. Ну, может, она и приглянется главарю, тогда...» «Шучу. Избави тебя, Всевышний, красть ее именно сейчас, на глазах у всех, на взлете танца, на пике вдохновения. Женщины такого не прощают».
«Джа, тебе хоть кто-нибудь когда-нибудь говорил, что ты болтлив, как я не знаю кто?» — проворчал Оболенский, но послушался доброго совета.
«Болтун не болтун, но да мулло плохого не посоветует. Факт общеизвестный. Кстати, в связи с необычностью и технической сложностью поставленной задачи мы будем вынуждены рассеять внимание читателя. Ну, нет, не мог же Лев в самом деле разорваться на 3 равноценных, но низкорослых жуликов. Он, разумеется, полностью положился на помощь друзей, и они его не подвели. Правда, весьма своеобразно».
«Пленный!»
— надвинув поглубже черный бурнус, объявил переодетый Оболенский, толкая друга в спину.
«Свое отплясал, чем мог, унизился, всем понравилось. Забирайте его, мужики».
2 бандита-охранника несколько принахмурились на столь непривычное общение, но, тем не менее, впустили сгорбившегося хаджу в огороженный грубыми жердями загон, где томились захваченные караванщики. Теперь мы будем наблюдать только за Дамуло, благо его линия поведения была предельно простой и предсказуемой. Итак, сначала он поглубже затесался в обреченную толпу и демонстративно сбросил связывающие его путы. Народ издал тихое «вах». Потом достал кривой ножик и церемонно предложил помощь всем желающим. Люди, ходящие с караванами, трусами не являются по определению. Уже минут через 15 больше 50 человек были освобождены. Далее требовалось тихое устранение охраны. Хаджа решил эту задачку, как всегда, красиво и незатейливо. «О, храбрые воины, чьи благородные сердца посрамляют отвагой пустынных беркутов и заставляют стыдливо опускать взор неведающих страха снежных барсов бишкекских высокогорий! Позволительно ли мне, ничтожному червю, даже и не дерзающему... Короче, это не вы тут золотую монетку обронили?»
«Мы?» — мгновенно вскинулись разбойники. «Где монета?»
«Вот», — честно кивнул пленник. «А вон та не ваша? И вот это рядом. И вон еще? Ага, я так и думал. Да, еще левее. Ай, у вас, наверное, кошелек прохудился. И мозги». Последняя фраза была сказана, когда увлекшиеся собирательством дирхемов охранники вдруг поняли, что стоят в плотном кольце неулыбчивых караванщиков, мстительно сжимающих кулаки. Два корша на пустыне пискнули, как придушенные курята. Башмачник Ахмед в то же время со своим заданием вообще бы вовек не справился, если бы не практичный Рабинович. В задачу Щербатого разведенца входило пластунское проникновение в загон к животным, растреножение оных, сеяние паники и выгон всего смешанного стада прямиком на разбойничий лагерь. Лев как-то видел похожую сцену в дорогом америкосовском блокбастере и почему-то был свято уверен, что воплотить ее в жизнь проще простого. Пнул лошадок, пуганул верблюдов, обезумевшие вьючные животные весело потоптали пьяную восточную братву, и вроде нашим остается лишь скоренькая организация похорон по третьему разряду, без оркестра, пышных слов, братской могиле, три венка из саксаула и не забыть плюнуть сверху. Трудность оказалась не в деле как таковом, а в том, кому его поручили. До загона Ахмед добрался в лучших традициях пластунов спецназа. Тощий, как уж песчаник, он прополз под самым носом разбойников, и никто даже не чухнулся. Рабинович прошелся вальяжно, словно бы пародируя царственную походочку любимого хозяина, чем вызвал немалое удивление, и не более того. Ну, вернулся осел к себе в загон, чего ж тут особенно напрягаться-то. Ну, отметили и забыли. Следующим пунктом программы была организация паники плюс массовый выгон двугорбых и копытных на врага. Вот тут Ахмед забуксовал. То есть освободить стреножных лошадей он худо-бедно смог, а вот при первой попытке понукающего шлепка был ответно укушен ближайшим сивым мерином. Дальше началось форменное безобразие. Неведающая благодарности скотина, иных слов не подберешь, буквально заплевала, закусала, затоптала и запинала бедного одинокого башмачника. Кое-как он вырвался за ограду и, едва не теряя сознание, простонал: «Рабинович, помоги, о ученейший из всех длинноухих созданий!» Ослик сдержанно кивнул, признавая правоту комплимента, и сходу ринулся в бой. Уж он-то имел опыт по скотской части и знал, в какое место нужно легнуть жеребца, в какое укусить кобылу, какую морду скорчить верблюду и куда интимно пощекотать верблюдицу. Не прошло и 10 минут, как весь загон огласился диким ревом. На глазах изумленных разбойников все животные в едином порыве сорвались с места, смели ограду и умчались в ночь. Нет, на костре они тоже не пошли, но ведь удрали в любом случае. Воистину, Рабинович — султан среди ослов. Сам Аллах, глядя на него с высоты небес, исполняется гордостью за это совершенное творение, — с чувством прошептал Ахмед, и думаю, что мы все с ним согласимся.